Сплетение душ. Светлая память моей бабушки, великомученицы Яковлевой Александре Михайловне. Кто знает, может, в том, чтобы бережно донести до людей в своих ладонях ее слезы, и есть мое земное предназначение. Пролог. Прошло много лет, как не стало родителей, а дом в деревне так и стоит заброшенный. Сутулясь, смотрю на него издали, внутрь зайти боюсь. Жутко заходить в мертвый родительский дом. Он весь какой-то сгорбленный. Почернел от дождей, как человек от горя и слез. Не выдержав, отвожу глаза от пристального укоризненного взгляда окон. Нервно закуриваю. Первый раз за всю жизнь в душе так ломко. Подхожу ближе. По пояс в крапиве и матером репейнике пробираюсь к крыльцу. Разрываю спутанные стебли трав. Дверь подалась не сразу. Зашел в горницу. Русская печь, большой обеденный стол, длинная основательная скамья. Все на своих местах, словно и не уезжал никуда. Только какое-то неприветливое, сумрачное, холодное. Сейчас о многом хотелось бы поговорить с отцом и мамой, но время упущено. После смерти родителей остались какие-то рукописи. Я трепетно извлек на свет эти немые послания. И вдруг озарило. Они вернут жизнь родительскому слову. Сверху лежала рукопись отца по собственному следу. Пройду этот путь вместе с ним. По собственному следу. Конец февраля. С утра по глубоким сугробам сыпуче заскользила легкая поземка, и к вечеру разыгралась настоящая метель. Вокруг одиноких уличных фонарей в пучке света, как потревоженные пчелы, кипят снежные хлопья. По телу ломота. Протоплю-ка я сегодня баньку по-черному, с веничком-то, а? Вспомнилось далекое детство военной поры. У кого бани не было, мылись от беды в русской печке. Истопят печь, уберут чугунки, подметут пол и заползают. У нашего деда Ивана была маленькая, с соломенной крышей набекрень, с тусклым оконцем, а все же настоящая русская баня. Летом ее топили почаще, проще, зимой — реже. Неказистая эта банька запомнилась мне на всю жизнь. Однажды зимним вечером, как и сейчас в метель, мать пригласила в баню продавщицу деревенского магазинчика, яркую блондинку с длинными льняными волосами и ладной фигурой. Мне шел 12-й год. Это не смущало девушку, а мать тем более. Мою себя спокойно, обстоятельно. Женщины азартно парятся, охают, ахают. Блондинка с полка кутника соскользнула своим выразительным мыльным задом, чуть не упав на пол. И вдруг я начинаю испытывать непонятное волнение. У меня появляется навязчивое желание наблюдать за каждым движением обнаженной незнакомки. Затем, как она намыливает себе шею, задиристую грудь, как мыльная пена стекает по спине. Но я сдерживаю себя, да еще и принимаю равнодушный вид. Мой отец-то, оказывается, кремень, не человек. Голову мне мыла мать. А я не чувствовал, щиплет ли мыло глаза, горяча ли вода, без обычных капризов. Мысли бестолково роились в голове, оглушая меня своими идейками. Я пытаюсь разобраться в себе и запутываюсь еще сильнее. Да, жизнь прожита яркая. Родом я из Варнавинского уезда Нижегородской губернии. Из маленькой деревни Анисимова, что стоит в верховье красивейшей реки Ветлуги. С крутого холмистого утеса, или как принято у нас называть это место, Сугора, открывается бескрайняя панорама. Спокойная глубоководная Ветлуга с ее берегами, поросшими вековыми соснами и елями, старыми ветлами, кустами шиповника и черной смородины, с чистыми песчаными отмелями, глубокими омутами, хранящими топляки мореного дуба и пудовых сомов. В пойменных заливных лугах сочный ковер разнотравья. множество больших и маленьких озер, заросших осокой и кувшинками, лесных речек с чистой водой и обилием разной рыбы, запасы которой каждый год пополняются весенним паводком. Река эта – один из самых больших притоков Волги, и берега ее тоже напоминают волжские. Правый – горный, левый – луговой. Обрывистый берег местами разрезан глубокими ложбинами, выходящими на равнину. Вот между двух таких оврагов, на крутом берегу Ветлуги, и приютилась наша деревня Анисимова. Именно здесь, в родной деревне отца, обосновались после венчания мои родители. Дед Павел, который во всем любил основательность, помог поднять им капитальный дом. Вот в нем 19 апреля 1036 года родился я, Костюнин Виктор Алексеевич. В колхоз отец записываться не стал, слишком самостоятельный. Округа, как и всюду по стране, держалась на ораторах. Мой же отец деловит, но ни слова охотлив, не боюн, как подметила мать. Он выстроил рядом с домом свою кузницу в надежде на взаимовыгодное сотрудничество с колхозом. Лавочку приказали немедля закрыть. Остатки кузницы долго еще стояли на краю деревни в назидание всем остальным, пока не сгнили окончательно. А, нечего. Отцу не пришлось раздумывать, куда дальше. Теперь за всех думали наготово. По линии военкомата его направили в Горький на курсы шоферов. На район, в леспромхоз, выделяют 6 новых лесовозов. Нужны водители. Он часто в длительных рейсах. Из отдаленных лесопунктов привозят гостинцы. В Орсе их большой выбор. От колбасы до советского шампанского. С тех пор у меня в памяти осталось. Память знает, что хранить. Под детской кроваткой целый ящик конфет полной моей власти. Разговоров о колхозе родители избегают. Там сколько ни заработай, все отберут, а здесь сами платят. Стыдно признаться, мой отец оказался политически близоруким. Всю жизнь сбивала его с верного пути врожденная хозяйская жилка. Сгубила она и деда Павла. Дед, видишь ли, не соглашался отдавать свою скотину в колхоз. Его, конечно, взяли и расстреляли. Лишь бы не было войны, отрешенно причитала моя мать. Но ее молитвы не помогли. 22 июня 41 года. Жизнь не перестраивалась, беспощадно ломалась. Всеобщая мобилизация. Лесовоз отца срочно переоборудуют под перевозку новобранцев со всей округи до ближайшей железнодорожной станции. На машину ставят новый кузов, покрашенный зеленой краской, оборудуют скамейками. Борта оклеивают красочными плакатами армейского содержания. Машины и плакаты мне нравятся, это уже не грязный лесовоз. До станции 40 километров. Отец делает в сутки 2 рейса. Кроме его машины, на маршруте еще 2. Домой приезжает поздно. С молчаливым вопросом смотрит на мать, нет ли повестки. Пока нет. Но за этой маленькой бумажкой дело не станет. Через 2 недели принесли и ее. Явиться, при себе иметь. Советским Союзом руководили бессребреники. Доброе слово, теплая постель и безграничная власть. Вот, собственно, и все, чего они добивались. Как по карте, переставляя игрушечных солдатиков, власть отправляла войска на захват то одной, то другой соседней страны. А враг, по тайному сговору, с которым Сталин делил земной шар, оказался вероломным. Страна целую неделю ждала воззвания Верховного к народу. По этому поводу тетка Шура Антонова, старшая мамина сестра, даже сложила частушку. Атаману нашему вот так и попало-то, но и мать его идти, не раскрывай хлебало-то. Припевка неизменно исполнялась с лихим радостным задором, будто воспевал долгожданную победу. Жила тетя Шура в районном центре, селе Варнавино. Ее муж, дядя Саша, получил повестку одновременно с отцом, и теперь она оставалась одна с тремя детьми, мало-мало-меньше, на руках. Этим вечером родители, приглушив свет лампы, пораньше уложили меня спать. Засыпая, я видел, как они сидели, нежно обнявшись. Утром собирались в торопях. Едем к военкомату. Там перемешались призывники и провожающие. Где плач и причитание, где гармошка и плясовая. Отец передает машину своему напарнику Николаю Карпову, у того еще нет повестки, но через неделю уйдет и он. Мы стоим отдельной группой у деревянного забора, ждем команды. Отец рассеянно сует мне в руки какую-то сладость и, не отрываясь, молча глядит на мать. Основное видно, за ночь переговорили. Мне 5 лет. Я мало понимаю происходящее, однако надрывный плач взрослых тяжело давит. Дали команду. По машинам! Вой усилился. На прощание последние, главные слова. Призывники, с трудом освобождаясь от цепких рук жен и матерей, запрыгивают в кузов. Колонна тронулась. Мама ухватилась за задний борт и висела на нем до тех пор, пока машина не вырвалась из рук. Сила, разлучающая их, одолела. Я стоял, внутренне сжавшись. Нижняя губа оттопырилась и слегка начала подрагивать. Всю дорогу до дома мать, сдавив пальцы, вела меня за руку. Так удерживают воздушный шарик, боясь упустить его в небо навсегда. Вернулись в опустевший дом. В комнате жутковатая тишина, и по ней черной угловатой трещины стон матери. Из открытого ящика комода торчит скомканное нижнее белье. На боку лежит упавший стул. На вешалке – одинокий свадебный костюм отца из дорогого бастона. Как пустая, мертвая оболочка. И началась новая жизнь военной поры. Общая для всех, но у каждого своя. Писем от отца одно-два, еще не с фронта. Где-то шиферит, что-то возит. Потом письма обходят нас стороной, как тифозных. Среди нередких похоронок нашей нет. Зимние сумерки накрывают быстро. Улица становится пустой и неуютной. Хочется быстрее домой. К теплу, к свету, к матери. Помню, как после ужина мы забрались с керосиновой лампой на русскую печку, и мать раскрыла старый охотничий журнал. Показывает пальцем рисунок на обложке. Лесная дорога, силуэты двух охотников. И говорит, что это отец с дядей Сашей. Мне сомнений ни к чему, и я надолго застываю с журналом в руках. В один из таких вечеров кто-то постучал в дверь. Мать пошла открывать и вернулась со своим отцом, дедом Иваном, в руках у которого был объемистый сверток. Я слез с печки и с любопытством наблюдал, как дед его разворачивает. Лыжи. Настоящие. Необыкновенной красоты. Дед заказал их специально для меня в столярной мастерской, где выполняли заказы для фронта. Лыжи были из лучшего материала, без сучков, гибкие, с круто загнутыми носами, приятно пахнущие березовой древесиной и спиртовым лаком. Я переводил глаза с подарка на деда и, кажется, в этот момент впервые увидел его. Ему было за 50. Выше среднего роста, сухощавый, с остатками жидковатых русых волос, с густыми усами и курчавой бородой. Выразительность лица подчеркивали проницательные глаза. Он был немного навеселе. А когда мать, собирая ужин, достала оденок, оставшийся от проводов отца, лицо деда и вовсе приобрело благостное выражение. Он не спеша вытащил кисет, оторвал от сложенной газеты косынку, свернул аккуратную козью ножку и закурил. Комната наполнилась забытым ароматом самосада. Стало как-то уютней. За ужином решили, не дожидаясь лета, перебираться к старикам в Лубяны. «Ну, Арина, обращаясь к матери, сказал дед, пойду». И, тяжело опираясь рукой на стол, поднялся. Мать, накинув на плечи платок, пошла до калитки проводить. Слышу с улицы: «Тять, милый, ты ровно не в ту сторону пошел. А ли дом-то там?» В ответ досадливый голос деда. Высоким ладным каскадом не спадает мат. На крыльце шаги. Возвращаются. Дед заходит первым в явном замешательстве, как бы оправдываясь передо мной, произносит: «Витюх, налей голову, обвело кругом».